другая жизнь. Я вспомнил, как сразу после демобилизации они отправились на Невский проспект. Просто погулять. Коней на Аничков мост еще не поставили. Проспект был расчищен. Выбоины от снарядов засыпаны песком. Витрины освобождены от щитов, и их помыли. Проспект заблестел. Люди шли, не торопясь, улыбаясь друг другу. Удивительная толпа была на Невском. Телогрейки, шинели, длинные пальто, бушлаты, макинтоши. Многие шли с палочками. В шляпах, в пилотках, в косынках. Невский — это проспект для гуляния. И вот, наконец, к нему возвращались его друзья. Мы остановились у комиссионного магазина. Он был открыт. Мы зашли. Чего там только не было. Гобелены, вазы, посуда, картины, барахло всех сортов. Все, что уцелело от довоенной жизни и блокады. В глубине магазина располагался дамский отдел. Висели платья, кофты, шубы. Здесь Римма затормозила и стала примерять меховые изделия. Продавщица подавала ей беличью шубу, затем каракулевую, затем блестящее котиковое манто. Видимо, приняла меня за кого-то из тех, кто ходил тогда с оттопыренными карманами. Римма вертелась у трюмо и так, и эдак. Прохаживалась передо мной, изображала себя, соответственно, надетой шубе. Глаза ее сияли. Я любовался этим спектаклем. Появлялась то светская дама, то кокотка, то скромница. Никогда не думал, что в ней обитала целая компания разных особ. Покупать Римма не собиралась, да и не было у нас таких денег. Ей захотелось понаслаждаться, видеть себя другой, постоять перед зеркалом, пошиковать хотя бы несколько минут. Я знал, что если бы даже мы купили что-нибудь подобное, она не стала бы носить. Это было для другой жизни. Когда мы зашли в кафе, я вдруг вспомнил, как мы были здесь перед войной. Как я угощал ее пирожными Буше и кофе со сливками. Как это было весело, денег было в обрез. Главное же, хотелось понравиться. Как я старался. Буше не было, были эклеры похуже прежних. Я взял ее за руку, чтобы почувствовать, как возвращается ко мне желание просто сидеть и смотреть на ее лицо. Стоит посидеть с ней, и начинает открываться прелесть этого человека. Прикосновение словно помогает ощутить то сокровенное, что таится в ней. Хочется, как прежде, молча сидеть рядом, держась за руки, и получать наслаждение и от этой близости, и от молчания. Я шел по Невскому мимо того самого комиссионного магазина. В витрине была выставлена большая картина. Мокрый дощатый перрон, летний вечер, темнеет, далеко уходят блестящие рельсы, лес по обе стороны, железные дороги и красный огонек уходящего поезда. Перрон опустел, стоит женщина в синей накидке, провожала кого-то, осталась, смотрит вслед, виден овал щеки, уголок глаза, тот полуоборот, по которому можно представить ее лицо. Подступает тишина, влажная печаль опустевшей маленькой станции, скорее полустанка, сизые сумерки выползают из леса, туман вскоре накроет даль с высоким огнем светофора. Я долго стоял перед витриной, пораженной грустью картины. Что-то меня с ней связывало. Наверное, детство, проведенное на таком же полустанке. Ночью мне пришла в голову мысль, а что, если купить эту картину? Взять и купить. Никогда я не покупал картин. Цена у нее была выставлена по тем временам большая. Несколько дней я собирался с духом, придумывая для жены объяснение этой внезапной траты, одолжил у одного приятеля, отправился в магазин. Картины не было. Продали накануне. опоздал всего на день. И от того, что упустил, остро ощутил утрату, как будто украли мою собственность. С тех пор прошли десятки лет, я не могу забыть эту картину. Наверное, она вызывала бы всегда печаль. Зачем нужна мне была эта печаль, не знаю. Но почему-то думаю, что хорошо было бы иметь дома эту печаль. Тоска по этой картине помогает сохранить мне ее. Наш разъезд к Невидце теперь слился с этой картиной. И, вспоминая детство, я вижу эти удаляющиеся красные огоньки. С ними уезжает и моя война, и мои окопы.